Олег Ветров, «Закат солнца. Восход стали 2». «Закат солнца. Восход стали». Книга 2. «Гром над океаном». Глава 1. Город, который перестал бояться. Раздел 1. Утро, которое пахнет железом. Соболев проснулся за час до рассвета. Это была старая привычка, которую не могла убить даже война. Тело поднималось беззвучно, как будто внутри работал механизм, заведенный много лет назад и не знающий сбоев. Он не открывал глаз, сначала рука сама нащупала пистолет под циновкой. Холодный, надежный металл. Пальцы проверили предохранитель, передернули затвор, дослали патрон. Все на месте. Пистолет был заряжен, смазан и готов к бою, как и он сам. Он сел на койке, потер лицо ладонями, прогоняя остатки сна. В голове все еще стояла тяжесть, сон не отпускал его до конца. Снился Артем. Снилось, что он стоит на причале в Твери, а вместо Волги — Черное озеро, и на том берегу — пирамиды. Артем звал его, махал рукой, кричал что-то, что Соболев не мог разобрать. Он пытался шагнуть в воду, но ноги не слушались, как будто приросли к деревянным доскам. Он смотрел, как Артем уходит в темноту, и не мог ничего сделать. Проснулся с колотящимся сердцем, выругался сквозь зубы и встал. За окном его комнаты во дворце, том самом, где когда-то жрецы требовали его крови, уже шумел город. Соболев подошел к окну, раздвинул занавески, грубую ткань, сотканную ацтекскими женщинами, и посмотрел вниз. Теночтитлан просыпался. Это был не тот город, который он увидел в первую ночь, когда его вели на жертвенник. Тогда здесь пахло дымом, кровью и страхом. Тогда улицы были темными, полными теней и шепота. Тогда люди прятались по домам, боясь богов и жрецов. Теперь город был другим. Он перестал бояться. Он научился строить, работать и убивать. 3 года войны, 3 года железа, 3 года крови, и вот результат. 1000 домов, сотни мастерских, десятки кораблей. Каналы, по которым шли лодки с рудой и древесиной. Пирамиды, на вершинах которых больше не требовали жертв, там работали паровые машины. Статуи богов, отлитые из железа, из рук которых бил пар. Город жил. Он дышал, работал, рос. И в этом городе не осталось места для страха. Соболев надел берцы, старые, потертые, с подошвой, которая держалась на честном слове и молитве. Натянул куртку, ту самую, черную, с потертыми локтями и въевшимся запахом пороха, который не выветривался даже после стирки. В левом внутреннем кармане – запасной магазин к Глоку. В правом – сам Глок. Он проверил его еще раз, передернул затвор. Щелчок прозвучал резко, как выстрел, и разогнал последние остатки сна. Пора. Он открыл дверь и вышел в коридор. В тот же момент навстречу ему вышла Йоли. Она уже была на ногах, кормила маленького Севу, которому исполнилось 8 месяцев. Мальчик тянул пухлые ручки к материнской груди, жадно причмокивая, а свободной рукой хватал ее за длинные черные волосы. Йоли не морщилась, она привыкла к этому за месяцы кормления. Ее лицо, когда-то острое, почти хищное, теперь стало шире, не мягче, а как будто более обстоятельное, взрослое. Но глаза те же. Черные, глубокие, с тем самым прищуром, от которого у воинов подкашивались колени. Они не потеряли своей силы. Они стали только глубже. Она не спала. Соболев видел это по теням под глазами, серым, почти черным кругам, которые выдавали бессонную ночь. Не спала уже вторую ночь. Сева болел, у него резались зубы, он плакал, кричал, не давал ей сомкнуть глаз. Она сидела с ним, баюкала, кормила, меняла мокрые пеленки. И не жаловалась. Никогда. «Опять не спал?» — спросила она, не поднимая головы. «Спал. Мало. Ты тоже». «Я не сплю, когда он не спит». Она кивнула на Севу. «Он кричит. Ты не слышишь. Привык к выстрелам?» «Привык. Но его крик слышу. Тогда помог бы. Умею только убивать. И лечить не умею. Тенек с этим справляется лучше». Йоли усмехнулась, той самой кривой усмешкой, которую Соболев узнал еще в тот день, когда они встретились на поле для стрельб. Тогда она была воином, который не боялся смерти. Теперь она была матерью, которая боялась за жизнь сына больше, чем за свою. «Идешь смотреть на город?» — спросила она, перекладывая Севу к другому плечу. «Идем, возьми сына. Пусть видит, что построил его отец. Он не поймет. Поймет. Не сейчас, потом».